Изредка, закутавшись в платок или шарф и надев черные очки, она выходила побродить по улицам или бесцельно каталась на метро. Собственно, это ее и спасло в тот злосчастный день. Очнулась она уже на станции. Молодой, привлекательный, полностью здоровый и без следов прежнего уродства.
Значит, ты ее просто жалеешь?
Да, Яна, просто жалею.
И ты думаешь, что я такая идиотка, что поверю в это? Ты с ней спишь.
Малыш, тебе не кажется, что это тебя совершенно не касается?
Какая же ты скотина!
Яна порывисто вскочила и убежала. А через несколько дней она поняла, что никакая одежда не в силах больше маскировать ее состояние. Она сидела у себя в комнате, глотала из горлышка неразбавленные виски и напряженно думала. Контролируя все вокруг, эти пришелистые твари не оставили ей никаких шансов. Ну, почти никаких.
Ада, мне бы ножницы, ногти постричь.
Завладев желаемым, я на несколько секунд собиралась с духом. А затем, молниеносно замахнувшись, попыталась всадить маникюрные ножницы себе в живот. Острия соскользнули, не нанеся ни малейшего вреда. Она просчиталась. Защита распространялась и на ребенка. Она свернулась на полу калачиком, поскуливая от бессилия и ненависти. Тетушка Адамина никак не прокомментировала случившееся. Проплакав еще с четверть часа, Яна заснула. Проснулась она неизвестно где. Помещение выглядело странно и напоминало камеру для буйных психов. Все вокруг мягкое, цвета и освещение должны, вероятно, располагать к спокойствию.
«Выпусти меня отсюда немедленно, сука!» «Выпущу через несколько месяцев»,
— прозвучал суровый ответ.
«Я тебя ненавижу!» «Я тоже не очень хорошо о тебе думаю. Я все равно никогда не стану ему матерью. Ты права, не станешь»,
— сухо подтвердил голос.
«Будет расти бедным сироткой»,
— ядовито поинтересовалась Яна.
«Мы что-нибудь придумаем, и тебя это касаться не будет. Если я соображу как, то непременно тебя отомщу. Принимается. Ну и я, в свою очередь, ставлю тебя в известность. Я могла бы убрать все неприятные симптомы твоего состояния и сделать роды безболезненными. Так вот, я не стану вмешиваться. Пускай все случится так, как задумано природой. А затем ты все забудешь. Все-все, что происходило после фразы «я чем-то заболела».
Живот рос, делая Яну уродливой и неповоротливой. Становилось все труднее дышать, постоянно ныла спина, ломила кости, отекали ноги. В редкие минуты, когда она не спала, она ненавидела весь мир и страдала от одиночества. Непонятно было, что там с Дэном, с Ильей. То есть как раз понятно, им и без нее хорошо. Она заходилась бессильным плачем, и новая доза снотворного утягивала ее в беспамятство. Она потеряла счет времени. Пару раз, неизвестно с какой целью, приходила облезлая мышь, выражала сочувствие и, видимо, пыталась развлечь, как умела. Это было невыносимо. Да кто она такая, чтобы сметь жалеть ее, Яну? В последний свой визит мышь ее поразила и испугала. Она, как всегда, несла какую-то околесицу про то, что Яну все любят и ждут, а после этого вдруг ни с того ни с сего спросила про ребенка.
«Яночка, за что ты его ненавидишь?»
Отвечать на дурацкие вопросы Яна посчитала ниже своего достоинства. Но следующая фраза оказалась еще хуже.
«Ведь это ты сделала так, что его отец погиб».
Яна оторопела. «Откуда? Кто мог хотя бы намекнуть?» Никто ничего не знал. Ада? Чертов азиат? Да нет, вряд ли. Ему это абсолютно невыгодно. На станции вновь становилось опасно. Часть четвертая. Юлька. Последнее время девчонки откровенно тяготились ее присутствием в центре. В отличие от тетушки Адамины, менявшей облик за пару мгновений, Юлька становилась все более неповоротливой и непригодной для игр. Новые формы почти не давали ей двигаться, бегать и лазить, как прежде, по деревьям. Будущая мама чувствовала себя неуклюжим воздушным шариком, быстро уставала и инстинктивно старалась больше времени проводить в комнате в своем обычном виде. Тетушка, понимая ее состояние, часто сама отсылала Юльку из центра. Сашка, привыкшая к ежедневным урокам в новой компании, теперь легко расставалась с ней на долгие часы. Впервые за последние несколько лет Юлька нежданно-негаданно оказалась предоставлена сама себе. Пыталась читать, смотреть фильмы, даже вязать, но, несмотря на все попытки развлечь себя, скоро заскучала в одиночестве. Однажды за завтраком Соня, сожалея, что Юлька не может оценить ее рассказ в полной мере, вновь завела разговор про игру. Хвасталась своей второй ипостасью, волшебницей Морганой, недавно возведенным замком, талантами и умениями. И изо всех сил старалась передать, как свободно и привольно в ином мире. Вначале Юлька посмеивалась про себя, но постепенно, невольно очарованная Сониным рассказом, стала прислушиваться все более внимательно. И, наконец, не выдержала.
«Соня, ты меня все-таки соблазнила. Неужели попробуешь?» «Обязательно!»
Юлька смущенно улыбнулась. Соня немедленно загорелась идеей просвещения неопытного новичка. Они обсуждали, какой персонаж подошел бы Юльке лучше всего, увлеклись и не сразу заметили маячившего неподалеку Стаса. Юлька невольно напряглась и приумолкла. Но он, увидев, что на него обратили внимание, только уточнил у Сони что-то, касающееся игры, и, не поднимая глаз, поспешно ретировался. Юлька, едва не промахнувшись, рассеянно пристроила на стол чашку. Есть как-то неожиданно расхотелось, и играть, впрочем, тоже. Удрученная, она поспешно распрощалась с Соней и ушла к себе. Хотелось побыть одной, но она недооценила свою соседку по столу. Соня оказалась девушкой настойчивой и целеустремленной. После завтрака она решительно вторглась в Юлькину комнату с твердым намерением все показать и объяснить.
«Сонечка, а как же занятия? Они не обязательные. К тому же сегодня мы будем учиться готовить. Я делаю это явно лучше Сашки и Стаськи».
Соня озорно улыбнулась, и Юлька покорилась.